И в нашем эфире программа «Наука и техника». Сегодня у нас в гостях супергруппа «Чашка Петри». Это объединение научных журналистов, которые каждую неделю рассказывают об исследованиях и открытиях в науке Санкт-Петербурга. И я с удовольствием представляю мою сегодняшнюю соведущую, научный журналист Юлия Смирнова. Добрый день, Юля.
Здравствуйте.
Если получится чуть ближе к микрофону говорить, у нас тогда будет лучше слышно. А с нами здесь сегодня кандидат биологических наук, научный сотрудник Института экспериментальной медицины и куратор проекта Art Biolab в Музее звука Александр Ефремов. Мы будем говорить о том, как научные объекты становятся объектами искусства, о направлении Science Art. Правильно произношу, Александр?
Да, здравствуйте.
Здрасте. Ну, собственно, мы уже говорили о том, как Art Biolab работает с Музеем звука. У нас в гостях был... О, вылетел у меня из головы ваш коллега, который нам рассказывал про грибы и не только, и про те микроорганизмы, которые раньше вообще не воспринимались как отдельные виды живой
материи.
Василий
Златогорский.
Совершенно верно, Василий был у нас в гостях. Очень приятно, что теперь у нас и вы, Александр. Мы, конечно, посмотрим какие-то фотографии, но сперва давайте напомним нашим пользователям, что такое термин «science art».
Ну, смотрите, на самом деле термин science art, он достаточно сложный, его можно рассматривать академически, можно рассматривать более широко. Мы берем
простой человеческий вариант.
Да. Это то искусство, которое рождается на стыке науки и искусства в более привычном понимании. Да, это фактически такой синтетический жанр, предполагающий и научную работу, и научное какое-то осмысление результатов, и художественную ценность полученных произведений.
Ответили, Юлия, как, знаете, заведено у классических журналистов, которые в прямом эфире будут, Юлия, Николай, я выполнил свою миссию, теперь вы.
Спасибо большое. Александр, а давайте мы для начала, может быть, дадим нашим слушателям и зрителям понять, что же такое современное искусство, которое дает художнику возможность работать в самых разных техниках. То есть классики у нас либо холст масла, либо мрамор. А для художников, которые работают с научными объектами, здесь более широкий выбор, и они могут, в общем, использовать самые разные техники в рамках даже какого-то одного проекта.
Ну, смотрите, действительно, сейчас в современном искусстве то, что мы понимаем как современное искусство, это на самом деле тоже достаточно интересно, что именно мы понимаем под современным искусством. Это совсем другой разговор. А художник имеет возможность работать с очень разными жанрами, работать в разных техниках, и очень часто один художник, он не занимается, там, не знаю, исключительно живописью, он делает проекты, да, то есть у него там проект, посвященный какой-то проблеме, которая его волнует, и он может использовать для этого различные жанры, различные технологии воплощения этих проектов. Живопись, видео, скульптура, стихи, например, и так дальше. Звук, саунд, арт, да, то, что называется. И на самом деле далеко не обязательно, чтобы современный художник в широком смысле то, что называется, умел рисовать. Рисование — это одна из техник, она очень важная для художника, да, как бы всегда рисовать это просто приятно, да, на самом-то деле. Но если человек традиционно, например, работает с фотографией, от него никто не ждет, что он будет там делать наброски, например, да. Ну вот в современном искусстве примерно так же, единственное, что выбор жанров оказывается гораздо больше. Более того, если мы говорим про сайенс-арт и место сайенс-арта в современном искусстве, мы должны говорить про медиа-арт.
Что это такое?
Медиа-арт — это такое направление в современном искусстве. Оно, на самом деле, достаточно старое. Оно возникло примерно в середине прошлого века. Направление, которое предполагает, что все жанры, с которыми работает художник, мы можем воспринимать как медиа, как некий носитель для того, чтобы художник мог воплотить в них своих замыслов. Соответственно, мы можем использовать холст масла как медиа для как медиа живописи. Мы можем использовать видео как медиа для донесения каких-то других посланий. Да? Соответственно, это будет видеоарт. Mm-hmm. Мы можем использовать интернет. Соответственно, таким образом возникает нет-арт, искусство сети. Мы можем использовать, на самом деле, почти что угодно, может быть, медиа. Может быть, медиа для передачи вот этого вот художественного высказывания.
Правильно ли я понимаю, что медиа-искусство больше уделяет внимание содержательной части, чем эстетической? Ну, может быть, если сравнить с искусством классическим, которое мы часто воспринимаем просто, ну, посмотрите, какая красивая картина. Здесь нужно еще понимать, что хотел сказать художник.
На самом деле, действительно, для того, чтобы хорошо разбираться в современном искусстве, очень часто, как бы, мы видим, что там, не знаю, человек увидел какую-нибудь абстрактную картину и говорит, ну, что это такое, я сам так могу, вообще непонятно, почему это стоит таких денег? Ну, для того, чтобы разбираться в искусстве, нужно, во-первых, понимать контекст, в котором эта работа возникла, да, то есть датировка, что там, почему этот художник делал именно это, да, и понимать, какую роль эта работа выполняет в творческом пути художника.
А если мы говорим о сайенс-арте, то нужно еще и понимать научную составляющую.
Совершенно правильно. Очень часто необходимо еще ориентироваться, какие именно научные достижения использовал художник, что он делал. Более того, медиа-искусство и сайенс-арт в частности позволяют быть очень критическими по отношению к теми технологиями, которые они используют. Ну, классический пример медиа-арта. Такая американская группа художников, которые сделали себе псевдосайт, похожий на сайт конференции производителей хлопка.
А зачем они так себя ведут?
Нет, давайте, знаете, я понял, что сейчас я могу напутать, я более простой пример, давай. Более понятный. Они пришли в американский супермаркет, купили очень много Барби, очень много солдатиков, которые, ну, детских, мужских и женских игрушек, грубо говоря.
Сколько лет детям-то мы знаем? Взрослые мужчины?
Очень взрослые, очень солидные, с бородой, солидные, с пузиком. Так,
хорошо.
Все как и положено, ВАСП, если вы понимаете, о чем я.
Да.
Они купили много себе Барби, много мужских милитаристских игрушек. После этого пришли домой и тщательно голосовой модуль вот у этой детской девичьей куртки перетащили в голосовой, поменяли местами с голосовым модулем у этого маленького солдатика. И получилось, что Барби призывала там убивать врагов, там защитить нашу территорию и так далее, то, что призывают детские мальчишеские игрушки. А страшный дяденька с оружием предлагал с ним поиграть или сделать как-нибудь другие девичьи вещи.
За такое искусство можно, знаете, не деньги получить, а что-нибудь другое.
Нет, они, собственно, и могли получить другое, потому что они все это вернули в супермаркет. То есть они как бы провели, сказали, нет, знаете, мы делаем возврат покупки, это все вернулось на прилавки. Ну, естественно, дальше радовались реакции детей.
Отличная арт-провокация.
Да, но это было, на самом деле, достаточно давно. Это было 90-е, 2000-е, начало 2000-х. Я так сейчас с датировкой могу ошибиться. Еще до того, как это стало более привычно, в том числе благодаря российским группам. Ну, вы понимаете, о ком я говорю, думаю.
Да, ну давайте мы немножко ближе к науке, наверное.
Да.
Ну, это тоже наука, только другая немножко, да. Это сфера такая, колупание в черепных коробках взрослых дядей, но не будем мы это сейчас делать. Итак, Юля, я вас перебил.
С другой стороны, возникает вопрос. Мы привыкли к тому, что физики и лирики — это такие, в общем, два противоборствующих лагеря, которых мало чего общего, но получается, что сайенс-арт — это такая точка пересечения, где они друг с другом могут объединяться и делать что-то вместе. Так ли это? И
ну,
какие-то примеры, может быть, конкретные уже. Давайте приведем к тому, как зародился сайенс-арт, с чего все началось.
Мне, конечно, хочется верить, что действительно так, что действительно в современной ситуации есть определенные пробелы в знании у художников в области естественных наук. И, я думаю, здесь никто не обидится, но действительно обычно на гуманитарных факультетах то, что называется концепция современного естественного знания, это очень печальная часть обучения. А на естественно-научных факультетах проблема другая. Там гуманитарное знание — это дело десятое, там, ну, как-то там со серединки на половинку, в лучшем случае в аспирантуре философия науки. Но понимаете, что аспирантура — это далеко не все до туда доходят, и далеко не всем аспирантам философия науки действительно интересна, ну, кроме как сдать экзамен. Соответственно, из этого возникает достаточно много проблем в дальнейшем, очень зашоренный взгляд и у тех, и у других, и для меня, ну, как для ученого, в первую очередь, сайенс-арт — это такая очень хорошая возможность и посмотреть на свою работу со стороны, и попытаться понять вообще, какая может быть другая логика в этой работе. То есть вот почему мы делаем именно то, что мы делаем, и можем ли мы делать что-то еще. А противопоставление физиков и лириков, оно на самом деле достаточно искусственное. Сейчас не буду в это углубляться, но есть очень хороший исторический пример, который показывает, что на самом деле и наука, и искусство — это примерно об одном. Это очень известный художник Леонардо да Винчи, который всем известен как художник. Вот как бы все сходу его называют, когда придумывают себе какого-нибудь хорошего классического художника. При этом это достаточно уважаемый исследователь. Ну вот, например, по нашей области это первый человек, который описал атеросклеротическое поражение аорты.
Именно Леонардо?
Именно Леонардо, да. То есть у него как бы вот на него ссылаются, как на человека, который первый это анатомически описал. Плюс он достаточно много сделал для анатомирования различных стадий развития человека, плодов. Ну и так дальше, и так дальше. Это достаточно... То есть у него очень весомый вклад в науку. понятно, что сейчас никто не ждет от того, что Нобелевский лауреат по физиологии и медицине будет великолепно разбираться в искусстве, так же, как никто не ждет от участников Венецианской биеннале, чтобы они сдавали тесты по биологии. Тем не менее, как мне кажется, что области эти близкие, они очень сильно соприкасаются, от этого соприкосновения выигрывает и та, и другая сторона.
Но можем ли мы назвать знаменитые анатомические рисунки Леонардо да Винчи или витрувианского человека сайенс-артом?
Мы можем назвать сайенс-артом на самом деле что угодно. Устоявшегося термина, повторюсь, такого супер устоявшегося термина нет, и в принципе, насколько нам совесть позволяет, мы это можем делать.
А давайте мы сформулируем это определение и потом эту историю возьмем да запатентуем. 14.21, 24 марта, определение термина science art рождается в прямом эфире. Итак?
Ну, мы уже сказали, что science art — это искусство, которое рождается на пересечении научного подхода и современного искусства.
Две составные как минимум. Наука, современное искусство.
И современное искусство. Я просто хотел привести хороший исторический пример. Может быть, из генезиса такого современного понимания сайенс-арта будет понятно, что это такое. Это, как ни странно, фотография. Когда появилась фотография, естественно, как жанр искусства, далеко не все ее воспринимали нормальным искусством. Потому что, ну, что это такое? Какая-то как технология, где рука автора, непонятно что, какая-то копийность. То есть ты можешь сделать очень много копий. А оказалось, что на самом деле это очень мощный инструмент. То есть это то, что критиковали за недостатки, оказалось в итоге супермощным инструментом для... Вот вы зря. Это презентация немножко из другой области. Лучше было брать картинки, но неважно.
Хорошо, сейчас поисправимся.
О чем я говорил? Про то, что фотография очень мощный инструмент для того, чтобы искусство приобрело другие смыслы. Ну, например, она копийная. И это значит, что если хорошую картину холст масла себе позволить может не каждый, это дорогое удовольствие, это и сейчас дорогое удовольствие, да, то хорошую фотографию может себе позволить практически каждый. Ты просто берешь и печатаешь. И хорошее искусство может стоить дешево за счет того, что оно оказывается копийным.
Ну, правда, если мне не изменяет память, самые дорогие фотографии продаются за, по-моему, 2 миллиона долларов.
Потому что там ограниченное количество копий. Угу. Да, это та копия, которая, это уже обратный ход. Да, то есть сначала казалось, что это проблема, потом выяснилось, что это не проблема. Это на самом деле интересно с точки зрения художника, что он фактически может зайти, достучаться до каждого зрителя. Тогда не было же нормального ни телевидения, ни интернета, естественно, да, и фотография — это, в общем, очень мощная медиа для передачи какого-то художественного высказывания. В начале века был такой художник Эдвард Штейхен, и он занимался фотографией. У него такая очень красивая, модерновая фотография. Если наберете в гугле, вы с легкостью найдете. Но для своей выставки в МОМА, это американский очень крупный музей, занимающийся современным искусством. И, в общем, выставка в этом музее — это часто вершина карьеры художника. Для своей выставки в этом музее он, исходя из фотографии, пришел к тому, что нужно выставлять дельфиниумы. Дельфиниум — это такое садовое растение, которое...
А можем мы вернуть, вот там была такая в начале черно-белая фотография с цветами?
Да-да-да, она имеет прямое отношение.
Вот это, собственно, фотография с выставки Штейхена. Он действительно выставлял дельфиниумы. Дельфиниумы не простые, а дельфиниумы, которые он сам вывел. Это его собственный сорт, который он запатентовал, который до сих пор можно за 16, по-моему, центов купить, заказать на Амазоне. Да, это то, что он создал, воспринимая себя как художника, воспринимая это как художественную работу. То есть не просто селекция, а вот именно художественная селекция. И самое главное, что объединяет дельфиниум с фотографией, что и то имеет копийность, и каждый может купить этот дельфиниум за 16 центов и иметь у себя дома работу художника.
И это можно назвать, наверное, первым таким science-art-проектом.
Первым биоарт-проектом. Ну, проект, многие, да, по крайней мере, теоретики сайенс-арта ссылаются на Штейхена как на одного из пионеров.
Сейчас фактически это доступно любой хозяйке, которая выращивает цветочки у себя.
Так и тогда это было доступно. Это очень важная составляющая самой работы. Да? То есть мы не можем их воспринимать просто как цветки. Мы должны понимать, что это та художественная работа, которую ты можешь взять и дома выращивать, модифицируя под себя.
Есть у нас еще несколько картинок, которые мы планировали посмотреть. Давайте мы это сделаем просто. И ваши комментарии, вот именно в контексте того, о чем мы говорим. Вот. Например, да, человек это видит и понимает. Ну что, ну белка и белка. Ну и
что? Значит, ну что, очень красивая белка.
Хорошая.
Вообще просто великолепная. Но это, конечно, опять же, не совсем те фотографии. Да. Нет, это обычно просто... Я, когда меня просят рассказать где-то про сайенс-арт, рассказываю про то, что природа сама по себе может быть очень мощным. Ну, природные объекты, не артефакты, да, не человеческие, могут быть очень мощным источником для вдохновения, для художников.
Я бы убрал слово «может». Точно. Абсолютно точно. Это и есть тот самый источник.
Ну, я не могу говорить за всех, но мне, например, вот белки очень нравятся, поэтому фотографии ставлю. Я, когда нервничаю, смотрю бесконечные фотографии белок, которые у меня есть.
Помогает?
Да, очень успокаивает.
Хорошо, продолжаем эксперименты. Угу. Вот тогда объясните нам, что это?
Это на самом деле насекомое, точнее, это скульптура. Скульптура, сделанная по мотивам насекомого. Действительно, вот так выглядящие есть организмы. Это скульптура из Берлинского музея, натуральная история. Просто к тому, что на самом деле природа иногда оказывается, ну, очень неожиданно. И может восприниматься как современная скульптура без каких-либо дополнительных обработок при определенном желании.
Так, двигаемся дальше. Да.
Это рисунки классика. Леонардо, да.
Да, это Леонардо.
Очень важная картинка, очень важная работа для меня.
А можно вернуться вот к скелету?
Можно легко.
Да, да, то, в общем, то же, что входит в генезис сайенс-арта, и то, что мы должны понимать при разговоре про сайенс-арт, это научная фантастика.
Без нее, как мы понимаем, никуда.
Да, это рисунок очень известного польского фантаста Станислава Лема. У него есть целая серия работ про будущее, про то, каким будущее возможно с учетом развития технологий. И сейчас фактически, благодаря биотехнологиям, благодаря компьютерным технологиям, другим логиям, мы находимся в ситуации, что то, что предполагали фантасты 50 лет назад, мы уже можем начинать делать.
Вот, например, вот это существо, скелет которого мы там сейчас наблюдали.
Не уверен, что это сейчас реально сделать по технологиям и, в первую очередь, по этическим причинам. Mm-hmm. Но, по крайней мере, возможность его возникновения мы уже можем обсуждать. Mm-hmm. И тут мы упираемся в то, что наука, вот то, о чем я говорил, что недостаток гуманитарного знания на естественно-научных факультетах, mm-hmm. оказывается, что не понимая, как это работает с точки зрения культуры, не понимая, как это работает вот в том гуманитарном пространстве, в котором мы, на самом деле, все живем, включая всех самых объективных ученых, да, мы, грубо говоря, не сможем ни развить технологию дальше, ни предсказать те последствия, которые она может принести. Mm-hmm. И тут, мне кажется, вообще очень важная составляющая, гуманитарная составляющая любой науки, в котором очень хорошо укладывается сайенс-арт, как такая область, которая позволяет расширить границы дозволенного, позволяет залезть вот в это приграничное состояние и понять, вообще делаем мы то или нет.
То есть это такая очень экспериментальная область получается, когда ты еще не очень понимаешь, что у тебя вообще получится, да, и тогда можешь назвать это искусством пока.
Ну вот смотрите, насколько справедлива будет моя реплика, наверняка огромное количество людей, те, кто, не знаю, там либо занимались профессионально искусством ранее, либо просто имеет какие-то свои представления о норме, скажет вам, увидев вот это, ну чего-то такого, ну фотографии бабочки.
Нет, здесь важна не фотография бабочки, mm-hmm. здесь важна сама бабочка. Это бабочка, выведенная художником в единственном экземпляре с помощью манипуляции в момент метаморфоза с куколкой бабочки.
Так,
то есть здесь объект искусства — это не фотография бабочки, хотя экспонироваться она может как фотография бабочки, это сама бабочка. Это следующая стадия следующая стадия понимания того, что такое живое искусство, что мы можем не создавать объекты искусства, мы можем создавать живые объекты, которые могут быть объектами искусства.
И тут сразу на вас накинутся блюстители морали, нравственности, норм, границ, пределов, понимаете, да?
А вот если вы покажете следующую фотографию, вот эта работа ровно про это. Это работа Эдуарда Каца, очень известный художник. Называется GFP Bunny, ну, зеленый флуоресцентный кролик. Мне нравится такой перевод. На самом деле, это работа не сколько про сайенс-арт, сколько про медиа-арт, потому что у меня очень большая есть критика по поводу того, что на самом деле кролик выглядел не так, как изображено на фотографии, и на самом деле это все вообще было не совсем так, это мистификация, но художник имеет право на ошибку, имеет право на мистификацию, имеет право на свою собственную мифологию вокруг себя. Собственно, Эдуардо Кац сделал зеленого кролика, который использовался им как домашний любимец, которого он везде экспонировал, а в качестве рекламы выставки, на которой был представлен этот кролик, были вот эти прекрасные плакаты, где ехидно ухмыляющийся Кац, держащий на руках маленького безобидного кролика, как бы задает нам вопросы, а этично ли это, а как это соотносится с религией, а какое это имеет отношение к искусству и так дальше, и так дальше. Это было начало 2000-х, когда ГМО боялись многие еще больше, чем сейчас. Сейчас, в общем-то, проблема ГМО, мне кажется, решена.
И про клонирование тогда у всех была фобия страшная.
Была фобия про клонирование, фактически он таким образом провоцировал и публику, провоцировал и то, что называется дискуссию вокруг того, насколько, в принципе, мы можем использовать вот такого милого пушистого кролика как страшного трансгенного клона ГМО.
И создавал себя как художника при всем при этом?
Естественно, действовал как художник. Он
современный художник, да, который без медиа, без шумихи не функционирует.
Ну почему? Он может функционировать и без этого. Это зависит от стратегии художника. У каждого художника своя стратегия. Эдуардо Кац использует такую стратегию. Кто мы такие, чтобы его осуждать?
Ну вот, все-таки, возвращаясь к моему вопросу, реакция у, скажем так, традиционного взгляда на мир искусства. Есть тут какое-то напряжение? Есть тут какое-то соприкосновение, непонимание? Проблема есть?
Понимаете, искусство — это такой многослойный пирог, слои которого иногда друг с другом очень сильно перетекают, иногда находятся в контрах. И, в принципе, традиционное, условно говоря, традиционное искусство, которое, на самом деле, нифига не традиционное, но это другая история. Современное искусство воспринимает немножко противоречиво. А вот то, что называется современное искусство, в большом смысле, воспринимает противоречиво science art, потому что у нас это как бы это какая-то наука. Мы есть про искусство, чего вы со своей наукой к нам лезете? Вот. И получается такая как бы ревность. Двойное противостояние.
Ревность.
Да нет, просто непонимание скорее. Ну, это, в общем, нормально. Это...
Именно поэтому вы у нас в гостях. Александр Ефремов, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института экспериментальной медицины и куратор проекта Art Biolab Музея звука, она же ГЭС-21 на Пушкинской, 10. Вот следующий кадр у нас. Рассказывайте, объясняйте.
Это еще одна работа Эдуарда Каца. Это растение, которое называет своим родственником, потому что у него в этом растении есть гены художника, и эти гены работают в самых кончиках лепестков.
Я боюсь спросить, как они попали туда.
Трансгенез, генная модификация.
Каким образом изъяты гены из человека? Или мы не будем пугать нашего пользователя?
Это вообще может сделать любой человек на кухне, на самом деле. Это очень доступная сейчас технология.
А зачем?
Но если вы хотите изъять свои гены, вы можете это сделать с легкостью.
Так, здесь легкие отступления в сторону. Рассказывайте, как изъять свои гены с легкостью на кухне.
Смотрите, вам для этого понадобится минимальное оборудование. Все зависит от того, в каком виде вы эти гены хотите изъять. Если вы хотите просто получить фрагмент ДНК, который содержит вашу собственную последовательность, вам понадобится кастрюлька с водой, градусник, желательно точный градусник. Вам понадобятся реактивы. Специальные реактивы, которые вы сами дома сделать не сможете, но которые, я думаю, вы покупку сможете уложить 1005. Вот. И дальше вы просто мешаете смесь реактивов, добавляете туда свою ДНК, а это, на самом деле, можно сделать очень легко, просто поковырявшись ватной палочкой за щекой. Ну, конечно, там не все так легко, но подробную инструкцию я потом могу объяснить.
Я подсказываю всем, что мы в обеденный перерыв вещаем, и это очень хорошо.
Нет, лучше, чтобы сполоснуть рот водой, чтобы там была только ваша ДНК, а не того, что у вас во рту плавает.
А почему именно рот? Потому что это такое
место... Просто проще всего, можно кровь. Но как-то кровь, не будешь у тебя на кухне там...
Колупаться, да, согласен.
Но если случайно порезался, то можно заодно и...
Ну да. Вот. И, соответственно, дальше ставишь простенькую реакцию на 2 часа и получаешь многократно увеличенный фрагмент своей собственной ДНК. Это еще один очень важный компонент Science Art, ну, лично для меня. Это то, что называется DIY, do it yourself, ну или по-русски это будет называться «сделай сам». Да.
Наше старое доброе, то, что, в общем, чем занимались...
Многие
поколения.
Дорогие друзья, у нас середина часа, время сделать небольшую паузу, после которой мы продолжим «Науку и технику лайв». Сегодня, напомню, у нас Александр Ефремов, кандидат биологических наук, в эфире. Супергруппа «Чашка Петри» — наши гостя. Я напомню, что это объединение научных журналистов, которые каждую неделю рассказывают об исследованиях и открытиях в науке Санкт-Петербурга. Тематическая пауза, потом продолжаем. наука
и техника.
Ну что, мы продолжаем. В студии Фонтан Кофе с Юлией Смирновой, научный журналист, я Николай Нелюбин, просто журналист, Александр Ефремов, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института экспериментальной медицины и куратор проекта Art BioLab. Мы говорим об искусстве, которое на стыке искусства и науки существует, а вы и не знали. Кстати, эта история когда началась? Нулевые, да, старт у нас?
На самом деле классика такая вот...
Если мы Леонардо да Винчи отбрасываем, или невозможно отбросить?
Ну, можно Штейхена отбросить, потому что после Штейхена был большой период молчания, связанный со Второй мировой войной и вообще большими социальными проблемами.
Да, не до того было.
А, конец 80-х, 90-е, как бы классика. Причем начиналось это как робоарт и компьютерный арт. Естественно, там очень много было сделано для того, чтобы заложить основу для современного сайенс-арта, который все-таки... Ну, мне хочется верить, что имеет в основном биологический уклон.
Ну, если говорить о биологическом уклоне, то тут нельзя не вспомнить один из самых, наверное, популярных объектов сайенс-арта. Это двойная спираль ДНК. Наверное, самый узнаваемый биологический такой символ современной науки. Если мы можем вернуться к фотографиям,
да,
то там
конечно.
Есть...
Ну, вот с того места, где мы остановились...
Потому нет, там
что... Если с того места, где мы остановились, будет страшно. Я боюсь, что лучше этого не делать. Сейчас я попробую найти спираль ДНК. Но пока я вижу только вот таких замечательных зеленых зверей. Смотрите, какие классные.
Ну да, это все про трансгенных животных. Но, может быть, мы потом про них немножко упомянем. Да. Тут важно, что очень часто наука сама по себе генерит достаточно узнаваемые образы, художественные образы. В частности, одним из таких наиболее популярных образов 20 века, который и на науку повлиял, и на восприятие действительности, это как раз двойная спираль ДНК.
Сейчас покажу.
Да, есть очень известная фотография с очень интересной фотографической судьбой, но про это мы рассказывать сейчас не будем. Да. Это, собственно, первая собранная Уотсоном и Криком, будущими Нобелевскими лауреатами, модель ДНК. Они ее собрали из лабораторных штативов, ну, то есть того, что, грубо говоря, было под рукой, то, как выглядит молекула, двойная спираль. Собственно, то, что они отписали, то, за что они получили первую Нобелевскую премию. На самом деле, очень узнаваемый образ, который вдохновил многих художников. Я придерживаюсь достаточно радикальных взглядов на то, что такое сайенс-арт, и я это сайенс-артом называть не буду.
Так, вы уж извините. Потому что, смотрите, у нас же были проговорены два параметра: современное искусство, стык, наука, стык, да?
Ну, это более медиа, здесь очень сильно медиа-составляющая, здесь как бы не позиционировалось изначально как искусство, это скорее такой научный артефакт. Но, конечно, это можно воспринимать и как скульптуру, почему нет, тем более в нескольких музеях есть реконструкция этой скульптуры, потому что оригинальная скульптура потеряна, но несколько музеев заказали себе реконструкцию, чтобы у них была вот ровно такая модель.
А различные скульптуры и картины, которые делались уже художниками с художественной точки зрения и которые использовали двойную спираль, это мы уже называем сайенс-артом?
Ну, я бы тоже назвал это скорее
вот,
скульптурой.
Например,
да, это
посмотрим.
Роберт Берри на фоне как раз-таки Уотсона. Известная его скульптура, вдохновленная ДНК. Я бы не хотел называть это сайенс-артом, потому что это традиционная медиа, это скульптура. Скульптура по мотивам научного открытия. Это не совсем настоящий сайенс-арт. Для меня все-таки хороший сайенс-арт должен не просто работать с передовыми технологиями научными, он еще должен их ломать.
А почему обязательно ломать?
Ну, критически к ним относиться.
Ага. Вот.
Ну, то, что я подразумеваю под... Здесь критической
важно
составляющей
точнее.
Нету, на самом деле. Более того, есть, если вы дальше посмотрите, есть работа британского скульптора Эбигейл
Полис,
да, это она. Это, она называется DNA DL90. Она сделана из продуктовых тележек. Она с очень простым, ну, с очень хорошо считываемым критическим посылом, да, что общество потребления, которое зашито в ДНК, что вот самая популярная модель тележек DL90, которая во всех супермаркетах используется. Но это тоже, на мой вкус, не сайенс-арт, это скорее такое социальное искусство. Просто оно использует узнаваемый научный образ для того, чтобы выстроить свое какое-то критическое повествование.
Но ДНК, молекула ДНК может быть не только моделью, да, но и материалом, из которого, собственно, создаются арт-объекты. Если мы пролистаем картинки дальше, то там будут такие цветные полосочки. Вот, или вот, например, да?
Да, это можно
называется, действительно... Да, это тоже ДНК.
Да, это не просто ДНК, это нанотехнология на основе ДНК. Те самые. Это популярное направление в современной нанотехнологии, в современной биологии, которое называется ДНК-оригами. Оказалось, что молекула ДНК, она имеет очень удачные физико-химические свойства, без сейчас привязки того, какой она играет биологическую роль. Uh-huh. И благодаря этим свойствам, оказывается, возможно ее упаковывать в разные наноструктуры, причем регулярные наноструктуры. Вот на этой фотографии видно, что это могут быть как и простые геометрические формы, квадратики, прямоугольнички, но и более сложные звездочки, смайлики и так дальше.
Александр, а что значит упаковывать в сложные фигуры ДНК? То есть вот вы расшифруете эту сентенцию.
Ну, когда вы складываете конструктор, вы из хаотического...
То есть таким образом просто можно соединить вот эти самые молекулы ДНК?
Можно эту молекулу ДНК сделать так, что она будет на уровне иметь вот такую строгую форму, которую мы и задали, квадратики, например, или смайлики.
Так, и это, с вашей точки зрения, все-таки уже science-art?
Нет, это чисто искусство, это фотография из научной публикации, это как бы целиком и полностью искусство, тем не менее, искусство наука, это целиком и полностью наука, тем не менее, которая использует вполне себе художественный прием, да, и вполне себе художественно продвигается. Это как раз очень интересный мне случай, когда ученые переходят в область, близкую к художникам, при этом сами себя не заявляют как художники, оставляясь в рамках науки, но при этом выдают вполне продукт, который можно воспринимать как искусство. Угу.
Но мы уже сказали о том, что естественникам не хватает гуманитарного образования, гуманитариям не хватает, естественно, научного образования. Если нас сейчас слушают какие-нибудь художники или ученые, которые всем этим заинтересовались, где же им найти друг друга и найти единомышленников?
Ну,
в нашем городе.
Тут, на самом деле, буду уже рассказывать про то, чем мы занимаемся в Art Biolab, почему это вообще все происходит в Музее звука. Музей звука, на самом деле, достаточно небольшой, но зато он полностью интерактивный, там можно все вообще трогать.
Для тех, кто бывал на Пушкинской 10, галерея экспериментального звука «Ориентир» — это одно и то же пространство.
Да, это, на самом деле, очень дальний угол Пушкинской 10, и очень надеюсь, что с этого дальнего угла начнется преображение всего кластера, все-таки будет более современным, более модным.
Слушайте, я вас поддерживаю как фанат ГЭЗа, да. Именно оттуда начнется возрождение.
Хорошо. И, соответственно, у нас мы сейчас работаем как такой лекционный клуб. Мы проводим лекции ученых, проводим лекции кураторов, искусствоведов, сайенс-артистов. Проблема в том, что хороших ученых, которые хорошо рассказывают про то, чем они занимаются интересными вещами, у нас гораздо больше, чем художников, которые занимаются сайенс-артом. Поэтому сейчас мы очень часто занимаемся таким хорошим научпопом. Ну, хорошим, мне так кажется, по крайней мере, по отзывам зрителей, по своим ощущениям. Мне действительно кажется, что у нас относительно неплохо получается. Естественно, мы проводим арт-истоки, мы проводим семинары, то есть мы разбираем какие-то теоретические работы.
Извините, я вас перебью. Это вы в классических музеях вот такое устраиваете? Это тоже ваши проделки?
Это частично мои проделки. На самом деле, это... С моей помощью московский художник Дмитрий Коварга.
Коварга, вы знакомы, какая прелесть.
Ну а как же без него?
Так, после эфира продолжим этот разговор.
Вот это интересно.
Очень интересно.
Он сделал работу специально для Музея истории Института экспериментальной медицины, работа по ту сторону ниши нервной деятельности. Вот.
Коварга велик.
В рамках фестиваля современного искусства в традиционном музее. Но фестиваль фонда ProArte. Мы там, в общем, постольку-поскольку оказались, но я очень рад, что это произошло у нас.
Так, следующая история.
Вот, это же тоже работа Дмитрия.
Тоже
это все двигалось, шевелилось к большой радости посетителей и сотрудников музея.
А что это такое за существо?
А это какие-то, это, скажем так, художественное переосмысление Дмитрием работ Павлова. То есть это какие-то отдельные системы собак, причем у него собак живет много, и он понимает, о чем речь идет, которые вот как-то подвергаются таким достаточно... дегуманизирующим экспериментом.
Вернемся к людям ненадолго.
Это еще задолго до того, как Art Biolab появилась.
Это реклама адыгейского сыра, я все понял. И тут Александр зависает.
Да,
те подушки, на которых лежат девушки.
Наверное. Это работа очень хорошей канадской художницы Тагни Дафф. Она приезжала, опять же, в рамках этого фестиваля в Петербург. Современное искусство в традиционном музее, и в музее-квартире Павлова на этот раз сделала работу Teacher Culture Point of View с точки зрения культуры клеток. Это, на самом деле, проекция видео, которое снято изнутри чашки Петри. То есть вот все манипуляции, которые ученые проводят с чашкой Петри, они на этом экране проецируются, и человек, лежа и смотря вверх, может увидеть огромные пипетки, какие-то руки, которые проводят с ним какие-то манипуляции. Это, собственно, работа про то, как соотносится, соотносится привычное нам восприятие мира с теми объектами, на которых мы этот мир изучаем. То есть, грубо говоря, как видит чашка Петри, то, что происходит с ней. Если бы она могла видеть.
Не могу не спросить, учитывая, что лекции у вас регулярно идут, вот эти мероприятия, фотографии, из которых мы смотрим, насколько часто они происходят, когда следующие?
А, смотрите, у нас, к сожалению, четко расписанной программы нет, потому что мы, к сожалению, не имеем никакого бюджета, кроме того, что мы собираем деньги за билеты, поэтому лекции у нас часто платные, но они очень скромные, платные. А, поэтому планирование часто происходит
спонтанно.
Сейчас у нас ближайшая лекция, скорее всего, будет 6 апреля. Она будет посвящена выходу новой линейки Apple. И про то, как с помощью этой новой линейки Apple мы можем, точнее, нас могут контролировать.
Это очень актуальная история, и эти фобии мы слышим практически с каждого утюга.
Академическая позиция PhD-студента Европейского университета. Вот-вот-вот она будет защищаться. Но я пока еще просто, у нас до конца все не согласовано, поэтому я буду говорить намеками, но я очень надеюсь, что это произойдет. Это очень интересная именно критическая лекция про то, как гуманитарные ученые могут воспринимать развитие биотехнологии, как они могут их критиковать.
Прокат этой лекции или открытую репетицию, или просто презентацию, давайте в эту студию организуем.
Давайте попробуем. Ну, до 6 апреля еще время есть. Вот. Мы стараемся проводить мастер-классы. У нас был мастер-класс по выращиванию мух, дрозофил.
Те самые мелкие мушки, которые заводятся в яблоках и картошке, с которыми все время борются. Не знаю, откуда они взялись.
Все время обнимаются, мы помним.
Да.
В скафандрах они живут, нет?
Серьезно?
Ну как же. Есть что-то такое, да. Вау.
Погибла последняя муха дрозофила. Это даже было, по-моему, в этом в сюжете, который анонсировал известный цикл передач известного журналиста на ТВ, когда показывали какие-то. Я про все. Виснет мой мозг к концу эфира. Ну, неважно. В общем, дрозофила на орбите.
Надо же. Нет, они сейчас, я надеюсь, у участников мастер-класса живут дома. У меня они живут уже когда это было с осени. Пару раз сбегали, приходилось их заманивать обратно в пробирки. Вот. Но это действительно очень интересный материал. Это такой классический объект для генетики, классический объект для биологии. При этом с ним есть несколько очень интересных художественных проектов. Например, дрозофила титанус. Один художник занимается тем, что выращивает дрозофилу, причем селекции, причем каких-то такой классической генетики, выращивает дрозофилу, которая сможет жить на Титане. Это один из спутников дальних планет.
Чем же будет питаться, уважаемый
вот
дрозофил на Титане?
Именно это они прорабатывают, чтобы она могла есть то, что там есть, выживать в тех температурных условиях и атмосферных. Такой проект совершенно художественный, несмотря на то, что он работает научными методами, там гибридизация, селекция, мутагенез и так дальше. Проект чисто художественный, и сам художник пишет, что вот, когда я работаю в сфере science art, у меня гораздо больше степеней свободы, гораздо больше возможностей для того, чтобы сделать что-то экспериментальное, чем в рамках традиционной науки. Сами понимаете, никто бы денег на такую науку, что типа я буду выращивать мух, которая будет жить на Титане, никто на это денег не даст. А как художественный проект, это вполне может работать, и человек таким образом может заниматься такими экспериментальными исследованиями.
Может быть, это хороший выход для ученых, которые не могут найти финансирование в рамках существующих.
Ну,
заняться современным сайенс-артом и под это дело.
Ну, к сожалению, это не всегда лучший способ поиска денег, как и очень часто кажется, что искусство — это способ просто заработать большие суммы, очень часто это оказывается не так, поэтому деньги, мне кажется, проще зарабатывать другим способом, если дело только в этом. Это скорее возможность для реализации каких-то проектов, которые вы нигде больше реализовать не сможете. Ну, то есть вы не сможете их реализовать с позиции ученого, вы не сможете их реализовать с позиции художника. А останавливаясь на позицию сайенс-артиста, которая как бы промежуточная, гибридная позиция по отношению к этим двум, вы можете позволить себе больше свободы, ну и, соответственно, делать немножко больше, дальше, лучше и сильнее.
Александр, расскажите чуть подробнее вот о мастер-классе с дрозофилами. То есть я как участник получила массу удовольствия, вспомнила практику по генетике на биологическом факультете, но среди художников, которые там присутствовали, это все тоже, по-моему, пользовалось дикой популярностью. Все с большим удовольствием работали с мухами, варили кашку, и результатом должно было у нас всего этого дела быть. связи с, вот с этим разноцветным субстратом?
Я очень надеюсь, что результат рано или поздно будет получен, потому, но, правда, пока художники не использовали этих мух для своих работ, но, с другой стороны, один из участников нашего мастер-класса сейчас в Нью-Йорке, и явно она не повезла с собой мух. Но если что-то появится, я обязательно это буду... На это буду обращать внимание и очень надеюсь, что мы сделаем еще несколько мастер-классов не только про мух, но и про молекулярную биологию, про бактерии, про, ну, про то, с чем еще можно работать, грубо говоря, себе на кухне, но чтобы это имело отношение к нормальной биологии.
А как художнику, вообще человеку далекому от биологии, от биологического образования, научиться вот этим всем техникам? Можно ли это по лекциям на Курсере, по каким-то роликам в Ютубе, прочитав пару учебников?
Вообще, я, честно говоря, не очень в большом восторге от Курсера. По крайней мере, я пытался найти вот для улучшения своих навыков там, по своим областям биологии, пытался найти какие-нибудь общие курсы, ничего не нашел, к сожалению. Там либо они очень узкоспециализированы, либо они очень-очень-очень, наоборот, широкие. А вот таких практических навыков я там не нашел, чтобы можно было вообще получить. Возможно... Можно договариваться с учеными, которые этим занимаются. Но, опять же, возможно это делать через Art Biolab. Надеюсь, что мы будем, будем делать больше практики, чтобы приглашать специалистов, которые работают в этой области, в биологии, да, чтобы они могли этими практическими навыками поделиться со всеми желающими. Здесь не обязательно, чтобы это был художник с дипломом, там, не знаю, Штиглиц или еще какой-то. Мы исходим из бойсовской позиции, что каждый человек может быть художником. И это, в общем, хорошо. Ну, а так, в общем, искать ученых, договариваться с ними. Это сейчас интернет-то позволяет.
А где-то вообще учат на научных художников именно Science Art, как научная дисциплина, как образовательная программа, может, зарубежных каких-то вузов?
В России нет. В России я знаю несколько человек, которые защищают уже кандидатские по теме Science Art. Но они на гуманитарных факультетах скорее воспринимаются либо как искусствоведение, либо как философия. Так, чтобы... Была программа подготовки специалистов, я про это... Ну, то есть я знаю, что один петербургский вуз вроде бы как это собирается делать, но большего сказать не могу.
А ваши собственные творческие планы в области Science Art? Или вы все-таки видите себя больше как популяризатор и...
Это сложный вопрос. У меня очень плохо с организацией. Я надеюсь, что у меня хватит сил хотя бы Art Biolab поддерживать достаточно долго, чтобы это превратилось во что-то большее, чем просто кружок по интересам.
Art Biolab и Фонтан Кофис будут стараться делать это интересным раз от раза. Будем наращивать обороты. Я к чему мягко подвожу? Потому что время нашего эфира, к сожалению, вышло. И будем прощаться, но не навсегда. Я напомню, Александр Ефремов, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института экспериментальной медицины и куратор проекта Art Biolab был у нас в гостях. Ну а вести эфир сегодня нам помогал научный журналист Юлия Смирнова. Спасибо вам большое. Мне кажется, та бездна, да, которая в сознании была до тех пор, пока вы не услышали термин Science Art, что это такое, она в некотором смысле заполнилась после этого часа. Спасибо вам, Александр и Юлия.
Спасибо.
Спасибо вам.